Итак, сегодня, друзья, я хочу задать такой, в общем, обычный вопрос, который, кстати, кто-то хочет, пожалуйста, ответьте мне. Всевышний милосерден, мы говорим, да, и нужно подобиться Всевышнему и милосердному. Почему милосердный Всевышний так устроил мир, что в нем очень много страданий, очень много препятствий, которые человек в своей жизни должен преодолевать. Разве не лучше ли было Всевышнему устроить мир таким образом, чтобы в нем все давалось каждому человеку на блюдечке с голубой каемочкой? Кто ответит мне, друзья, скажите?
Это надо заслужить.
А зачем? Милосердный Всевышний мог бы дать по милосердию, зачем заслуживать?
Так он милосердно создал красивый такой мир, а мы, нарушая сами себе, как говорится, трабл ищем. Поэтому...
Да, но с другой стороны, если бы он давал, ну как отец дает детям, отец же дает детям то, что они заслужили, а он дает, потому что он их любит. Если Всевышний любит людей, и он милосерд, почему бы ему просто не взять и дать каждому, что ему нужно? И реализовалась бы мечта коммунизма. Не только каждому по так сказать, усилиям, или как там говорили, но каждому по потребностям. Тебе нужен золотой унитаз, получи золотой унитаз, так говорили французские коммунисты-утописты, да? Получи каждому, что нужно, получи фашист гранату, получи золотой унитаз, получи каждый все, что ему нужно. В чем проблема? Почему нет? Почему Всевышний, милосердный, любящий, как отец любит своих детей, вдруг он творит мир, в котором есть препятствия, испытания, войны, болезни, страдания, страдания и страдания. Как это понять? Почему Всевышний посылает нам эти страдания? Почему он посылает нам эти испытания? В чем здесь смысл?
Чтобы очистить наши души, потому что мы не
знаем. Не знаю, не знаю. То есть, может быть, но не знаю. Итак, друзья, предлагаю вам задуматься на секундочку вместе со мной. Но замечательная есть книга Рав Хаим Луцато, которая называется «Das Tunus», в которой он задает этот вопрос. И он говорит, если человек только посмотрит на окружающий мир, и в этом окружающем мире увидит великую гармонию законов природы, то он восхитится и скажет, ну, весь мир, все творение, оно просто указывает на великолепие Творца, потому что великолепие, гармония законов природы указывает на то, что в этом мире есть Творец. И мы скоро очень будем отмечать, праздновать не только День творения мира, но и День творения человека. Но когда человек посмотрит на судьбу человеческую, на историю человечества, ужаснется, почему столько страданий, почему столько войн, почему столько болезней. И он, конечно же, спросит, это где же Бог милосердный? С этого начинается книга Рабейну Хаим Луцато «Das Tunus». И он в качестве намека на ответ или так сказать, в качестве информации к размышлению направляет нашу мысль в следующее русло. Это очень важные вопросы, на которые мы можем найти замечательный ответ. Он говорит, представьте себе, бедный человек приходит в дом к богачу. Этот, собственно, расписывает Талмуд. И он голоден, он хочет кушать. Богач сидит за своим столом, у него явство, у него стол, как сказать, ломится от еды. И он берет со своего стола кусок хлеба и бросает этому бедняку голодному, который вошел к нему в дом. Как это реагирует бедняк? Мудрецы говорят, он, конечно же, хлеб возьмет, но он не сможет посмотреть в глаза богачу из-за стыда. И потому называется это лахма де кисуфа, то есть лехем буша на иврите или хлеб стыда. Если бы Всевышний сотворил мир таким образом, что каждый бы получал просто вот на блюдечке с голубой каемочкой, все, как бы, как система велфера или система еще чего-то, entitlements, так скажем, то человек бы сгорал от стыда. Ему было бы очень стыдно. Он просто не мог бы жить. И что тогда вместо этого? Всевышний говорит, я сотворю такой мир, в котором я дам возможность человеку заслужить. И при этом, чем больше препятствия, которые преодолевает человек, то тем труднее им, и то тем труднее ему. И чем труднее ему, конечно, то тем, что происходит в большей степени, то тем больше ему происходит, тем больше, прошу прощения, я должен дать ключ от машины, где деньги лежат. Одну секунду. Прошу прощения, должен был дать ключи. Так вот, если бы человек все получал на блюдце с голубой каемочкой, то это бы не приносило ему радости и удовольствия. Потому что заработанная копейка, то, что человек заслужил, оно радует его душу и в этом мире. И потому все, что он заработал своим усилием, своим выбором, своими силами, становится его и его вечно. То есть это вечно его, потому что это часть его души. Все, что easy comes, easy goes, все, что легко пришло, оно легко исчезает, легко уходит. Это не часть его, это подарок какой-то внешний, который, знаете, как лотерея можно получить и тут же все это потратить, и так ничего не осталось, потому что это не часть меня, я не заработал этого. Так вот, поэтому говорит Эбхайм Луцата, что Всевышний так устроил мир, чтобы дать возможность человеку заслужить. В каком-то смысле это продолжение нашего вчерашнего разговора. Интересно, что Рош ха-Шана отличается от всех других праздников именно тем, как царь Давид говорит в своем псалме «кесе льем хагейну». Слово «кесе» от слова «лихасот». Это значит «закрыто». То есть во все остальные праздники, например, в праздник Пейсах 15-го Нисана – полнолуние. В праздник Суккот 15-го Тишрей – полнолуние. Даже в праздник Шивуот, ну хотя бы там поллуны, окей. Тоже понятно. Все-таки есть свет Луны, и лишь только первое число седьмого месяца Тишрей Луна практически закрыта. Она только рождается. И это напоминание о том, что свет небес еще сокрыт. Если вы возьмете вообще слово «олам», что такое слово «олам»? Мир. Что такое мир? Мир – это дословно и на иврите сокрытие. Мир – это тайна. Это сокрытая от нас природа этого мира. Это сокрытая от нас природа и суть нашего предназначения, нашего места в этом мире. Это сокрытая, по сути, суть Творца. Есть ли он вообще здесь? Он сокрыт. Почему, если Всевышний и есть, а чего он скрывается-то? Зачем ему, Всевышнему, скрываться? Ответ один. Если он и есть, то он скрывается для того, чтобы мы его искали, для того, чтобы мы его находили. Но самое главное, потому что он любит нас, и он понимает, что единственный способ нам обрести радость, обрести счастье, обрести вечность, это если мы сами научимся ходить. Если, например, отец будет вести своего сына, как мы говорили вчера, за руку, и как бы быть ему костылем, то тот будет всегда инвалидом. Поэтому Всевышний в этот день суда скрывается от нас. Рош ха-Шана – это день суда. Почему? Потому что суд – это справедливость. И по-настоящему Всевышний сотворил мир по справедливости. Вначале сотворил Всевышний. Вначале сотворил Элуким. Элуким – это категория суда. Почему? Да потому что замысел Всевышнего – человеку возможность заработать самому. Как говорится, дашь человеку рыбу – это одно, а научишь его, так сказать, удить, чтобы он зарабатывал сам – это совсем другое. Самая высшая степень цдоки, милосердия – это научить человека зарабатывать самому. Всевышний дает возможность человеку, преодолевая испытания, зарабатывать самому. Чем больше благословений, чем легче, тем меньше награда. Случайно говорит Талмуд – Лифум цара агра. В соответствии с трудностью, в соответствии с болью награда. Мы говорим это просто по-английски. No pain, no gain. Нет боли, нет награды, нет пользы. Так устроен мир, что преодоление страдания, преодоление боли, преодоление испытания, оно дает максимальный бенефит самому человеку. Так парадоксальным образом устроен мир. И в соответствии с этим Рош ха-Шана отмечает не столько то, что Всевышний сотворил мир, и он творец, а то, что он скрыл себя, освободив место в этом мире для творческих сил самого человека. Потому что человек будет награждаться в этом мире именно за то, что делает он сам. Не случайно в шестой день творения, который отмечает Рош ха-Шана, говорится «Вегиней», и вот увидел Всевышний «Тов меод» – «Очень хорошо». Все остальные дни творения увидел Всевышний – это хорошо. Почему же в шестой день сказано «Очень хорошо», говорит Талмуд? Потому что был сотворен человек с его ецергорой, с его evil inclination, как мы это скажем по-русски, с его слабостями, с его дурным началом. Вы спросите, а какое отношение имеет дурное начало к этому? Мудрецы отвечают такую интересную вещь. Они говорят так. Все в этом мире сотворено хорошо. Это и так хорошо. Но вопрос ведь в том, какова миссия человека. А миссия человека, преодолевая зло внутри себя, делая правильный выбор, принимая правильные решения, преодолевая боль, преодолевая страдания, творить добро в том смысле, что из мира, который хорош, творит мир, который очень хорош. Если человек пришел в этот мир, и он был хорошим, и он оставил этот мир, и он точно такой же хороший, как он был, и он никакой лепты в мир не внес, он не оставил после себя ничего хорошего, он не сделал этот мир лучше, зачем он жил? В чем заключается его вклад? Его вклад должен заключаться в том, чтобы сделать этот мир хороший, очень хорошим. И вот в связи с этим я хочу пару слов сказать о замечательном Рэб Исруэл Салантере, основоположнике движения Мусар, одну мысль привести его, которую я сегодня услышал. Мысль эта ошеломляющая, интересная. Я просто ее даю вам в качестве самостоятельного размышления. Рэб Исруэл Салантер подвергает в каком-то смысле сомнению эту идею, что человек получает награду, как говорит Талмуд, в соответствии с тем усилием, которое он вкладывает, или тем страданием, которое должен преодолеть. А он говорит, мы знаем из слов мудрецов, что если человек, например, преодолевает искушение и не грешит, он получает за это награду. Но если он не сумел преодолеть искушение и по большому какому-то вопросу провалил это испытание, Всевышний смотрит от него снисходительно. Почему? Да потому что у него искушение было большое. Да потому что ецер гора его туда очень тянуло. Потому что ему очень хотелось. И он не сумел преодолеть себя. И Всевышний смотрит на этого человека, он говорит, он же все-таки человек. И хотя, в принципе, он как бы совершил большое преступление, но он не сумел совладать собой. И Всевышний смотрит на него и говорит, ему было больно, ему было трудно, он не сумел совладеть собой, поэтому и наказание ему за это его прегрешение, оно будет небольшим, Всевышний понимает его. Но если, например, у человека не было огромного стремления, желания, искушения что-то сделать, например, сказать о другом человеке что-то негативное, сказать какое-то слово, которое кого-то ранило, кого-то унизить, кого-то обидеть или что-то еще подобное. Это не было таким прямо искушением, что у него, как сказать, слюнки текли. То в этом случае, хотя кажется, что я сделал, я сказал, наказание будет намного-намного больше. Потому что ведь искушение было незначительным. А все-таки человек это сделал по своему выбору и хотению, желанию, без искушения. Значит, получается, что он таким образом наказывается больше, потому что он сделал что-то плохое по своему выбору, никто его туда не тянул. Если его тянула какая-то туда сила, и он не сумел его преодолеть, то Всевышний понимает, что эту силу ведь он ему дал, ведь он его испытывал, и он с этим испытанием не справился, поэтому здесь ему будет снисхождение. А в каких-то других легких ситуациях, которые человек даже не обращает на них внимания, вот на что нужно обращать внимание, говорит Рабби Исаак Салантер. Именно на те ситуации, в которых на самом деле там никакого такого вожделения и не было. Почему же ты это сделал? Какое оправдание у тебя есть? Говорит Рабби Исаак Салантер, однако я хочу сказать одну вещь. Если, например, человека очень сильно что-то тянуло, и он это запрещенное сделал, то к нему будет снисхождение. Но если он это сделал еще раз, и много раз, смотря на то, что его туда больше не тянет, его туда больше не тянет, и, в принципе, к нему можно было бы снисхождение уже, так сказать, да, его туда больше не тянет, верно? Ведь изначально к нему было снисхождение. Почему? Потому что его туда тянуло. Но поскольку он сделал это своей привычкой, это теперь его привычка, то к нему теперь снисхождения не будет. То есть к нему изначально относились так, потому что это было не его, это ему было дано свыше. Но если он своим выбором изменил свою природу, он сотворил себя другим человеком, то теперь снисхождение к нему уже того, который был изначально, нет. Почему? Да потому что теперь ему легко, и он мог бы совладать, а он все равно не совладал. Значит, теперь ситуация его изменилась. Говорит Рабби Исаак Салантер, это так относится Всевышний по справедливости своей к наказанию. Но говорит, давайте посмотрим теперь то же самое в обратную сторону по отношению к награде. Ведь Всевышний в гораздо большей степени милосерден, награждает еще больше. И этот принцип должен работать в обратную сторону, говорит Рабби Исаак Салантер. Говорит, посмотрите, вот если, например, человек изначально, ему было, например, очень трудно с утра пойти в синагогу. Я просто привожу простой пример. Ему очень было привыкнуть там, одевать тфилин. Он никогда в жизни тфилин не одевал, ему было очень трудно. И он должен был идти против своей природы. Он должен был идти против своей природы. Ему было очень трудно изначально. То, что ему не было трудно, за это у него награда небольшая. То, что ему было очень трудно, он все равно это делал, за это награда огромная. И вот этот человек день за днем делает, несмотря на то, что ему трудно. И постепенно ему становится легче и легче и легче до тех пор, пока это не становится вообще его природой. Ему вообще никаких нет проблем теперь пойти в синагогу, он к этому привык. Но поскольку изначально ему было очень трудно, говорит Рабби Исаак Салантер, и он сам поднял себя до этого уровня, сделав это своей привычкой, то теперь, поскольку он сам изменил это положение свое, то он получает полную награду. Несмотря на то, что теперь ему это легко, Всевышний смотрит на него и говорит, этому человеку изначально было очень и очень трудно. Поэтому всю свою жизнь теперь он будет ходить в синагогу, и он будет получать награду не как тот человек, который родился, которого родители приучили, а он будет получать награду так, как будто каждый день он принимает это решение вновь и вновь, и изначально идет в синагогу, преодолевает свою лень, не имея никакой к этому привычки, и делая это, несмотря ни на что. Поэтому, продолжая мысль Рабби Исаак Салантера, давайте посмотрим на людей, которые родились религиозными и живут в Боропарке, или живут здесь во Флатбуше, или живут в Израиле, в Иерусалиме или в Нейбраке. И для них выполнение заповеди, естественно, какая у них будет награда? Не очень большая получается. Потому что это был не их выбор, это был выбор их родителей. Если они будут проезжать мимо Макдоналдс, у них, может быть, слюнки не текут, потому что они никогда там не были, у них поэтому испытание, поэтому то, что они туда не вошли, какая у них награда будет? Может быть, и никакая. Человек, который когда-то ходил в Макдоналдс и прошел мимо, несмотря на то, что сегодня его больше туда не тянет, но он продолжает получать награду всю свою жизнь за то, что его туда не тянет. И то, что он одевает флин, или делает доброе дело, или он помогает бедным, несмотря на то, что он этого раньше не делал, но поскольку он это делает теперь сам по своему выбору, и теперь это даже стало его второй натурой, его природой, на протяжении всей своей жизни он будет получать награду, как будто он сделал свой первый шаг, преодолевая все препятствия, все трудности, все сложности. Потому что хотя вначале ему было трудно, и он получал огромную награду, а теперь ему легко, Всевышний его будет продолжать награждать, как будто ему трудно, говорит Рабби Исаул Салантер. Поэтому мы начинаем немножко, может быть, по-другому смотреть на мир. И когда иногда мы видим что-то легко, это может быть потому, что мы не имеем возможности здесь обрести силы своей, то есть проявить свои силы, проявить свое какое-то творческое начало. И, может быть, у нас нет заслуги получить здесь награду. Когда бывают ситуации очень сложные, они могут нас мотивировать, потому что чем больше тьмы, тем больше света, то есть тем больше мы можем проявить свой характер, показать свою веру самим себе, показать свою верность самим себе, проявить свое творческое начало. Потому что когда Всевышний скрывается, подобно луне, которая не показывает своего света, это только потому, что человек на земле может пролить свой свет. Потому что если очень светло, ибо небеса проливают этот свет, человек остается очень мало места. Содхэ цимцум – это мистическое понятие о том, что Всевышний, сотворив мир, он как бы сокрыл себя. Он создал место для творения и для людей проявить себя и свою силу. Наверное, точно так же человеку, который, скажем, является родителем, ему в какой-то момент нужно уметь немножко сократить свое влияние и дать ребенку возможность научиться ходить самому, потом принимать решения самому, потом делать какие-то самостоятельные решения, и так постепенно ребенок становится самостоятельной личностью. Может быть, в организации человек должен уметь готовить новое поколение лидеров. Но в любом случае, я хочу, чтобы мы с вами ощутили, что, прежде всего, обращаюсь к вам, что насколько велика награда всех, кто находится с нами сегодня, ибо как бы нам ни казалось, мы смотрели на людей и думали, о, они из религиозных семей, они знают больше, у них то, другое, третье, десятое. Очень может быть, что они стоят на плечах своих отцов, которые стоят на плечах своих отцов. Их достижение, конечно, велико, но они могут обрести награду лишь тогда, когда они не удовлетворились достигнутым своими отцами и дедами, и прадедами, а сделали свой самостоятельный шаг и открыли новое качество в добре. В этом смысле получается, чем хуже, тем лучше, как в Советском Союзе когда-то говорили. То есть чем труднее, тем в каком-то смысле выше награда. Поэтому поскольку нам с вами изначально было очень трудно, поэтому мы в каком-то смысле с вами поставлены в привилегированное положение. То есть мы преодолеваем, конечно, трудности, даже когда эти трудности становятся немножко более понятными и легкими, и это вроде стало уже нашей привычкой, все равно Всевышний продолжает нас награждать. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы Всевышний взял все ваши усилия, все ваши решения, всего вашего жизненного пути, который привел вас туда, куда он вас привел, и чтобы все эти награды были учтены в момент, когда на небесах решаются наши судьбы, и чтобы все были записаны в книгу жизни и заслужили хорошего и сладкого года. Рыбури, дорогой, передаю вам бразды правления.